программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Столыпин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Петр Аркадьевич Столыпин, годы жизни 1862-1911, до недавнего времени был одной из самых одиозных фигур русской истории. Он подавил русскую революцию 1905-1907 годов. С именем Столыпина были неотделимо связаны три закоренелых штампа – «Столыпинская реакция», «Столыпинские галстуки» и «Столыпинский вагон», или в просторечии «Столыпин». Последний приобрел особенно дурную славу как раз в советское время. В этих вагонах перевозили политических заключенных сталинского времени. Столыпин был термином того порядка, что и «Черный ворон» — автомобиль для перевозки заключенных. На самом деле это были вагоны, специально сконструированные для крестьянских переселенцев, ехавших в Сибирь вместе со своим скотом. Переселенческий проект был одним из коньков Столыпина. Столыпинский галстук — это виселица, изящная метафора, пущенная в ход кадетским депутатом Государственной Думы Родичевым, за что Столыпин вызвал его на дуэль. Ну, а Столыпинская реакция — либеральное и революционное обозначение времени, когда Столыпин был министром внутренних дел и затем премьер-министром, и когда он подавил первую русскую революцию. При этом нужно помнить, что число жертв так называемого правительственного террора было заметно ниже числа жертв террора революционного, убийства многочисленных представителей власти. Принципиальную перемену в оценке Столыпина первым произвел в эмиграции Василий Алексеевич Маклаков, бывший видный деятель кадетской партии и депутат нескольких дореволюционных дум. Он выпустил две книги об истории дум, в которых по печатным материалам о русском дореволюционном парламенте и, главное, по собственным воспоминаниям, пересмотрел деятельность Столыпина в сторону его, безусловно, позитивной оценки. На трактовку Маклакова опирался Солженицын в цикле романов «Красное колесо», сделавший Столыпина подлинным героем русской истории, фигурой по масштабам равной едва ли не Петру Великому. В чем суть Столыпинской реформы? Столыпин задумал уничтожить в России один из самых устойчивых ее институтов, определявших жизнь громадного большинства русского населения, 100 миллионов крестьян, крестьянскую земельную общину. Крестьянское владение землей было построено на коллективных началах. Земля не была собственностью крестьянской семьи, но принадлежала вот этой самой общине, или, как говорили сами крестьяне, миру. Крестьянин только пользовался землей, работая на ней индивидуально. Крестьянин не мог выйти из общины без согласия мира, не мог продать или завещать землю, которой пользовался. Он был по-своему прикреплен к земле. Это было своеобразное закрепощение крестьян, но уже не помещиками и не государством, но самим крестьянством, порядком крестьянского землеустройства. К тому же общинная земля постоянно подвергалась переделам в зависимости от роста и динамики крестьянского населения. Постоянно переходила от одного владельца к другому, что никак не способствовало качеству земледельческого труда. Но вокруг общины создался самый настоящий миф. Община считалась великим благодеянием русской жизни, громадным ее преимуществом по сравнению с организацией социального порядка на Западе. Русский крестьянин всегда обладал куском хлеба, то есть своим земельным наделом. Ему не грозило полное разорение, язва пролетарства, как говорили в XIX веке. Этим и руководствовалось правительство в крестьянской реформе 1861 года. Земля, отходившая крестьянам, оставалась организованной на коллективных началах. Реформа сохранила общину. Сделано это было по соображениям важным не столько для крестьян, сколько для власти, для удобства взимания выкупных платежей за землю. Ответственность за платежи падала не на отдельного крестьянина, а на мир. Это называлось круговой порукой. Община отнюдь не была органическим порождением крестьянской жизни, не была свидетельством природного коллективизма крестьян, тем более христианской чертой русского народа, как говорили славянофилы, или готовым элементом социализма в России, как говорили народники. Община была в значительной степени порождением государства, удобным аппаратом государственного фиска, взимания налогов, то есть финансовым институтом в первую очередь. Во время Первой русской революции крестьянские беспорядки пытались объяснить нехваткой земли. Революционеры всех мастей, да и сами крестьяне, нацеливались прежде всего на захват и передел помещичьих владений. Столыпин понял, что это ни к чему не приведет при постоянном росте крестьянского населения. Дело было не в количестве земли, а в порядке землепользования. В Европе крестьяне с участков гораздо меньших снимали больше урожая. Дело было не в экстенсивном расширении, а в интенсификации хозяйства, в повышении его производительности. Столыпин говорил:
«Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства. Невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают землевладельцы беспечность и равнодушие. Поля уравненные – это поля разоренные. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны».
Реформа разрешила крестьянам покидать общину, владеть землей на индивидуальной основе. При этом продавать свою землю крестьянин мог только в руки другого крестьянина же. Земля оставалась в аграрно-хозяйственном обороте. Крестьяне наделялись всей полнотой гражданских прав. Именно свободному и сильному крестьянину будут в дальнейшем даны и самые широкие политические права, говорил Столыпин, что позволит русскому законодательному представительству быть выражением подлинных народных нужд, а не трибуной демагогов, какой была Первая и Вторая Думы. Реформа удачно пошла. Ко времени Первой мировой войны из общин вышла примерно треть крестьян. Переселенческое движение в Сибирь тоже шло успешно. За 4 года сибирские поселенцы увеличили общероссийский урожай на 4 миллиарда пудов. Революция затихла не столько в результате пресловутого столыпинского террора, сколько от правильных мер позитивного жизнеустройства. Столыпин говорил, что России необходимы 10-15 лет, чтобы навсегда покончить с возможностью какой-либо насильственной революции. Динамика хозяйственного развития давала твердые надежды на то, что Россия достигнет уровня Америки к 30-м годам. Этот процесс был сорван мировой войной, последующим большевистским переворотом и дальнейшим большевистским хозяйничанием. Сам Столыпин был убит в 1911 году террористом-одиночкой. России в очередной раз не повезло. Русская уравниловка осталась язвой русской жизни и преодолевается только сейчас, средствами куда худшими, чем любые меры столыпинских реформ. Приватизация постсоветская ничего общего не имеет с тем, что делал Столыпин.
Русского европейца Петра Столыпина представил Борис Парамонов.